Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1244, статья «Эти свечи святые». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1244, статья «Эти свечи святые». Мой отец и учитель сказал о том, что написано, эти свечи святые, и у нас нет права пользоваться ими, но только смотреть на них. И надо знать, в чем отличие между чудом Хануки и чудом Пурима, потому что в Хануке был приговор только на духовные, когда не позволяли народу Израиля выполнять заповеди. И чудо было в том, что тогда, когда Маковеи побеждали, могли выполнять заповеди. И поскольку у духовного нет келим, потому что келим называются именно получающий келим, и это называется сотворение сущей из ничего, а это желание получать. Поэтому есть указание на то, что эти свечи святые, и мы не имеем права пользоваться ими. При этом чудо Пурима, там приговор был и на тело, то есть уничтожить, убить, искоренить. И получается, что чудо было на тела. Телами же называются получающие келим. Поэтому про Пурим написано «радость», «пили» и праздничная дата, где питье относится уже к телу, а в Хануке чудо дается только в том, чтобы только их видеть, и мы не имеем права пользоваться ими. И то, что сказали мудрецы «Ханука», «Хануко», остановились здесь и спрашивают, что тут указывает на то, что они остановились, и сказали, что остановились, означает «остановка». И дает пример, поскольку много раз посреди войны дают свободу, отпуск какой-то роте. Они идут домой для того, чтобы потом у них были силы быть мужественными солдатами. Но после этого отпуска они возвращаются на поле боя. А есть такие глупцы, которые думают, почему дается им отпуск? Идти домой. Конечно же, война закончилась, поэтому их уже больше не надо. При этом умные понимают, что то, что им дали отпуск, это чтобы отдохнуть, и для того, чтобы получили новые силы, чтобы могли воевать с врагом. Поэтому они понимают, что отпуск только для того, чтобы набраться сил, воевать дальше. Также и здесь, в Хануку, это была свобода, касающаяся только духовного, потому что борьба была только за духовное, как написано, что возобладало царство эллинистов над Израилем и не позволяли им выполнять законы твоего, а ты из милосердия помог им в момент несчастья. И получается, что освобождение было только на духовное. А духовное в духовной работе называются отдающими келим, который называется светом хасадим, который облачается в отдающий келим. Но здесь, когда удостаиваются только отдающих келим, это только половина работы, только половина войны. Это означает, что человек должен помнить и удостоиться того, чтобы и получающие келим вошли в святость, то чтобы мог пользоваться ими с намерением ради отдачи. А после того, как и получающий келим входит в святость, тогда называется, что у него уже есть получающий келим. И тогда этот уровень называется смягчение гворот, когда он уже получил получающий келим, чтобы они стали ради отдачи, он до этого не мог использоваться светом, который раскрывается в отдающих келим, где отдающий келим означает, что человек дает что-то, А за то, что он дает, человек не хочет ничего взамен, потому что он верит, что он служит великому царю. Поэтому он рад тем, что удостоился служить великому царю. При этом, когда он использует уже получающий килим, то есть когда берет наслаждение от Творца, и поскольку за счет получения он отдаляется и отделяется от Творца по причине отличия свойств, поэтому получающие эти килим называются горькими гворот, потому что горько ему от того, что он отдаляется от Творцов. Потому что гворот — это то, когда у человека есть два типа килим. Один называется хесед, то есть когда он дает, а другой называется гвура, преодоление, то есть то, что он получает. И называется гвура, преодоление, потому что тут есть преодоление в том, чтобы не получать. А если будет получать, он будет отдален от Творца. А это состояние ему горько. Поэтому, когда он может дать на желание получать намерение ради отдачи, получается, что предыдущий гворот, то есть если бы он использовал получающий килим, там ему было горько в силу отличия свойств. Сейчас же они смягчаются, послащаются. То есть теперь, когда он использует получающий кли, он чувствует сладость, поскольку его намерение ради отдачи. Это уже состояние подобия свойств. Поэтому сейчас он может пользоваться ими, потому что получение таким образом, то есть ради отдачи, тут нет никакой горечи, но все только добро. И вот мы говорим, эллинисты напали на меня именно во времена Маковеев и прорвали мои стены. И вот эллинисты называются те люди, которые идут внутри знания. То есть они не могут делать что-либо, если это против знания. И тогда была власть эллинистов. То есть эта власть властвовала над народом Израиля. И эта власть и называется властью эллинистов. Где их роль? В том, чтобы они забыли Тору и убрали законы твои. То есть власть идти именно внутри знания. Это приводит к тому, что прорывают они стены, которые охраняют город, где город или башня. Это то, что у человека есть определенная мера величия Творца. И эта стена называется верой выше знания, где именно с помощью веры выше знания он может прийти к ощущению величия Творца. И также видеть для себя величие Творца. И тогда, когда у человека есть ощущение величия Творца, человек подобен как свеча перед факелом, когда он отменяет себя перед ним. Но эллинисты, то есть власть внутри знания, когда они не давали идти выше знания, это называется, что прорвали стены башни моей. То есть состояние веры выше знания, а это стена, где за этой стеной можно строить дома, здания, то есть достичь величия Творца. Это называется башней. То есть именно за счет веры в высшее знание удостаиваются знания святости. И получается, что величие человека в том, что он удостаивается величия Творца, приходит именно за счет того, что человек принижает себя, то есть принижает свое знание. И тогда он может удостоиться величия Творца, то, что называется знание, святое знание. И тут можно объяснить то, что написано. Сказал Раби Йоханан, всюду, где ты находишь его величие, величие Творца, там ты находишь его скромность. Конечно, есть в этом и более простое объяснение. Но когда мы говорим то, что касается духовной работы, тут надо понять, что написано, что мы находим скромность Творца. То есть он скромен. скрыт. И тут надо понять, какое имеет отношение к Творцу скромность, потому что означает принижение. И как можно сказать у Творца вот такое качество? И обычно написано «Творец, царь, облаченный в гордость». И надо объяснить, что имеется в виду человек. То есть всюду, где человек удостаивается величия Творца, постичь что-то из величия Творца, там ты находишь его скромность, скромность человека, где в соответствии с величием Творца, который удостоится человек в этой мире, человек видит собственную ничтожность. Это означает, что именно тогда, когда человек идет выше знания, тогда приходит к нему знание и хочет ему мешать, и начинает с ним спорить. И тогда человек видит, что нечего ему ответить. И тогда человек видит зло, которое есть в нем. И тогда нужно ему особое усиление, чтобы мог человек победить знание злого начала, которое называется эллинист. И тогда он видит, в соответствии со злом, которое раскрыто в нем, что не, он не такой уж и ничтожный, как он, поскольку зло открывается у него больше, чем у других людей. То есть, в соответствии с добром, которое делает человек, если человек идет путем истины, когда он хочет делать все ради отдачи, и получается, что тогда, когда человек удостаивается величия Творца, хоть в чем-то, человек не знает, почему помог ему Творец больше, чем другим людям. Ведь он чувствует, что он хуже, чем все остальные люди в мире. И говорит себе, конечно же, все, если бы все остальные люди знали истину, как он это понимает, конечно же, они были бы людьми достойными, не такими, как он. И получается, что когда человек чувствует чуть-чуть величие Творца, он приходит к принижению в том, что Творец помог такому ничтожному человеку, как он. И это то, что написано, там, где ты находишь величие Творца, там ты находишь его скромность. Поэтому, тогда, когда человек говорит Творцу, «Ты протягиваешь руку преступникам, и твоя правая рука принимает возвращающихся», означает, что когда человек просит у Творца, чтобы приблизил его, и это называется «даешь людям, чтобы поддержать их», а правую руку принять возвращающихся, это то, что человек говорит Творцу. Я чувствую свое состояние, то, как я нахожусь в состоянии преступника и грешника, хуже, чем весь остальной мир. И это приходит к нему потому, что сверху раскрыли ему зло, когда не раскрывают человеку зла больше, чем в соответствии с тем добром, которое есть в нем. Как мы объяснили то, что сказали мудрецы, грешники, им злое начало кажется как тоненький волосок, а праведникам как высоченная гора. И на первый взгляд должно было бы быть наоборот. Преступники и грешники, которые не могут справиться со злым началом, они должны были бы сказать, что злое начало, как высоченная гора, при этом у праведников, у которых была сила преодоления, должно было быть так, что злое начало в их глазах, как тоненький волосок. А ответ же таков, что не показывают человеку зло в нем, но только в мере добра, которое есть в нем, по причине того, чтобы добро и зло были уравновешены. Поэтому праведники, у которых есть много подъемов и падений, все падения со стороны злого начала. И поэтому от многого падений образуется высокая гора. А слово «гора» — «хар» — это сомнение на иврите. То есть все сомнения, когда есть у человека относительно Творца, когда он не верит в управление Творца, что это добром, это называется сомнение в зле. А поэтому у праведников злое начало становится высокой горой. При этом у грешников, у которых нет подъемов и падений, по причине того, что невозможно получить падение, прежде чем человек поднимается, как это мы прояснили в теме «Сон Якова», и вот ангелы Творца поднимаются и спускаются по ней. То есть надо было сказать, сначала спускаются, потом поднимаются. Но с точки зрения духовной работы все люди приходят в этот мир для того, чтобы выполнять задание Творца. А ангел называется посланник, поэтому сначала надо подняться в духовной работе, когда чувствует чуть-чуть приближение Творца. Потом может быть уже падение. Поэтому грешники, у которых нет подъемов, естественным образом у них нет и падений. И действительно, почему они не поднимаются? Это потому, что злое начало мешает им подниматься. Поэтому они остаются в злом начале. И оно как тоненький волосок. Поэтому праведники, у которых есть истинная форма зла, и именно тогда, когда Творец помогает им, они чувствуют свою ничтожность в том, что Творец приблизил их. И это называется, как написано, «из мусора поднимет нищего», что означает, что человек говорит, что тогда, когда я находился в отбросах и наслаждался всем тем, чем питаются животные, то есть из отбросами, это то, что написано, на месте величия Творца ты находишь его скромность. Однако это надо объяснить, что человек не может сказать сейчас, что удостоился уже величия Творца, и я больше не нуждаюсь уже в вере выше знания, поскольку мне уже есть на чем строить свою работу на фундаменте того, что я удостоился сейчас величия Творца. Но, как и сказал мой отец и учитель Бальсулям, что человек должен быть очень осторожен тогда, когда он удостаивается какого-то приближения со стороны Творца, чтобы не говорил, что сейчас он знает, что стоит совершать святую работу, потому что он чувствует сейчас вкус в работе. Но человек должен говорить, сейчас я вижу, что стоит работать выше знания, потому что именно с помощью того, что я хочу идти выше знания, Творец дает мне чуть-чуть приближения к Нему. Поэтому он получает это приближение в виде знака того, что он идет путем истины. Поэтому он принимает сейчас, что с этого дня и дальше он не хочет получать никакую работу внутри знания, но все выше знания. И получается, что он не берет приближение к Творцу в виде основы, на чем он говорит, что стоит служить Творцу, поскольку у меня теперь есть основания. Но наоборот, что с этого дня и дальше он будет работать только выше знания. И это то, что написано на месте величия Творца, ты находишь его скромность. То есть на месте его величия, то есть на месте, где человек постигает чуть-чуть величие Творца, там ты должен найти его скромность. То есть, что там, на месте, где человек находит величие Творца, человек должен найти скромность человека, а это состояние веры выше знания, то, что называется принижение, скромность, поскольку вера — это вера, которая выше, а ниже по важности, и поэтому вера называется в состоянии внизу. То есть тогда, когда человек находит величие Творца, человек должен искать и найти место, чтобы работать в состоянии веры, а не в том состоянии, что он нашел место величия Творца. И поскольку человек должен сказать, то, что удостоился немного найти место для величия Творца, это потому, что сначала шел в состоянии веры, а это называется внизу, то есть принижение. Поэтому он продолжает идти этим путем, а это вера выше знания. Поскольку он видит, что этот путь – это и есть путь истины. А доказательство этого в том, что именно с помощью этой подготовки Творец приблизил его к себе. И это то, что написано: «Эллинисты набросились на меня и прорвали стены моего замка». Что тут имеется в виду, что человек должен оберегать стену эту, которая называется «вера в Творца выше знания». То есть, не надо человеку ждать, пока он поймет, что стоит учиться, и также, что стоит молиться, и так далее. Но чтобы он не смотрел на то, что ему советует разум, но он должен идти в соответствии с тем, что, к чему ведет его Тора. Потому что так человек должен вести себя, и только таким путем, который называется подчинение без условий, человек может удостоиться святого знания. И главное же — это молитва. То есть, чтобы человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему идти выше знания. То есть работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился святого знания. И в какой радости была бы его работа, также он должен просить у Творца, чтобы дал ему эту силу, чтобы мог идти выше знания тела. То есть, несмотря на то, что тело не согласно с этой работой на отдачу, он только просит у Творца, чтобы был в состоянии работать в радости, как это соответствует тому, кто служит великому царю. И он не просит у Творца, чтобы показал величие Творца, и тогда он будет работать в радости. Но он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы это было важно у человека, как будто бы есть у него уже знание.
Мы видим здесь, что все войны Израиля — это идеологические войны. Чтобы выйти выше нашего желания получать. Творец создал его и пробуждает все больше и больше по количествам, по разным качествам. Мы могли всякий раз подниматься выше желания получать, выше нашего тела. Желание получать растет каждый раз все больше и больше. И мы должны всякий раз все больше подниматься над ним в отдаче выше знания. Желание, которое называется знание, знание человека. И мы должны всякий раз стараться выйти из себя, из нашего тело, из нашего желания получать. Каждый раз приобретать новое восприятие реальности. Чтобы построить не восприятие реальности в получающих килим, а выше них, в противоположности. И тогда мы начинаем понимать, что это такое? Человек, который приходит к учебе, он вообще не понимает, что это такое. У него нет такого ощущения в этих килим. Что такое кли, которое находится выше знания? Что такое восприятие вне меня, вне моего тела? Что называется, что я должен достичь ничтожество, низости в человеке. Вообще вся эта работа, она непонятна. Всякий раз сопротивляться чему именно? Пока мы не приходим к Маккабим, в войне Маковеев, Это занимает время. Но война как раз за то, чтобы выйти выше нашего желания получать, существовать выше него, это быть свободным народом, избавиться от греков, от их идеологии, что все внутри знания, в разуме, понимание, знание. И быть выше этого. Не верить ни в каких богов. Нет такого вообще. То, что человек не постиг, не существует. Это должно быть очень-очень ясно, что тут нет слепой веры, как думает весь мир. Что мы говорим потому что мы говорим совершенно другой вере. Для нас вера – это сила отдачи, которую мы обретаем благодаря свету, возвращающему к источнику. И его, эту силу, мы не раскрываем до того, как он приходит к нам. Тогда называется у нас вера выше знания, что-то, что не существует, нереально. Но в общем, нам дали возможность прилагать усилия в соединении. Тогда, чем больше мы стараемся помогать каждый другому, в этой мере мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику, и от него все зависит. Свет, который светит нам издали, мы тоже его не ощущаем, не ощущаем, как он светит. Мы только раскрываем результаты его действия. Результаты такие, что вдруг ощущается у нас как возможность думать в противоположность тому, что было раньше. Чувствовать противоположно тому, что было раньше. Это подъем выше знания. И поскольку вся природа существует в равновесии между правой и левой линией, между получением и отдачей. Поэтому если человек старается и приходит к свойству хафец хесед, которое называется вера выше знания, отдача, тогда сразу поднимают ему левую линию, силу получения. Знание, желание получать, сомнения, слабость, снова появляются у него, и как бы не было успеха у него с этим. И надо верить, что это новая вещь, которой не было до этого. До этого, когда я преодолевал, это было совершенно другое свойство. А сейчас это новое. И это тоже я должен преодолеть. И так этап за этапом. И всякий раз я уравновешиваю правую и левую линию. Левая линия мне раскрывает всякий раз большее желание получать, когда я смог в чем-то поработать вправо. Тогда я в таком виде продвигаюсь. Правое, левое. Левое, правое. Левое приходит мне свыше, пробуждает у меня злое начало. Это называется, я создал злое начало на каждом уровне. А правое приходит из моей правильной организации, когда я прошу помощи. И тогда получаю ее, и правая сила отдачи уравновешивает левую линию получения, и я нахожусь между ними. Так вся наша природа находится в равновесии. Неживое растительное животное. Только человек не находится в равновесии, поэтому он единственный, кто должен исправить себя. И наша работа – это война, борьба, война Маковеев,
Мы должны вкладывать огромные силы, чтобы бороться, но результат этого всей нашей войны – это чудо. Когда мы раскроем новые килим, которые называются кувшинчик, кувшин масла, мы сможем зажечь его, чтобы он светил во всем кли, который называется 8 дней Хануки. Есть тут много объяснений, почему 8, а не 7, почему это вообще остановка Ханука, то, что он тут нам объяснил, что это только первое исправление кли, отдача ради отдачи, а потом приходит второе исправление, получение ради отдачи, это уже называется Пурим. Но пока что для нас это освящение, святость и чистота, очищение, отдача. Мы должны обрести и прийти к состоянию Хануки. И уже с помощью этого чуда продолжать дальше. Вопросы, и перейдем к семинару. Да.
Как эллины могут прорвать стены выше знания, когда они находятся в знании?
Тем, что добавляют знания и притягивают к тому, чтобы идти внутри знания, тянут к этому человеку. Там сталкиваются с препятствием, не может идти выше знания. Греки — это сила нашего желания получать в нас, которые говорят, что все надо делать согласно разуму, согласно чувству, то, что есть у человека. И их утверждения правильные, справедливые, потому что есть нет судьи больше, чем видят его глаза, что как же может быть, что человек работал бы согласно какой-то абстрактной идее.
Да. Для того, чтобы прорвать эти стены, и это то, что он пишет, что это высшее знание, там ведь находится Тора, это ведь вещи, которые высшее знание. А что значит они добавляют знание? Какое тут добавка знания?
Добавка знания – это в том же теле, что высшее знание – это опускает человека, тянет его за ноги вниз, говорят ему: ты должен жить хорошо в этом мире, как можно больше зарабатывать, больше думать о себе, может быть, иногда чуть-чуть подворовать, так это не вредит, организовать свою жизнь правильным образом. Ну и чуть-чуть о будущем мире тоже, это неплохо. Если ты заботишься об этом тоже, пусть у тебя будет рай, а не дай бог, что-нибудь другое. Но стоит кое-что делать. Это стоит работать ради такой цели. Это называется боящиеся Творца, работники фараона.
Тогда что ж такое святое знание?
Святое знание, мнение. Святость — это называется отделенное. Да? Ты посвящена мне, отделена, выделена только мне. То есть святое знание называется, что ты поднимаешься выше обычного знания в знание мнения Творца. Это все отдача высшей силы получения. Да, Теренс. Кока, готовься.
Рав, dans le cas d'une montée, c'est quoi au-dessus de la raison?
Что означает высшее знание?
Алия, when there is алия, what is above reason?
Что означает подняться выше знания?
Творец создал желание получать. И то, что ощущается внутри желания получать в разуме и в чувстве, то, что мы раскрываем в желании получать, это называется знание.
Да.
Мое знание в разуме, мое знание в чувстве. То есть это то, что у меня есть
в руках. Я создан внутри желания получать, внутри знания. А то, что я ощущаю внутри него, это есть у меня. Я ощущаю в этом существование. Вместе с тем, это существование внутри знания оставляет меня только лишь внутри материи, внутри желания получать. Цель творения, чтобы я поднялся на уровень Творца, как Адам, человек, а не оставался бы на уровне творения. Поэтому я должен подняться выше знания. В новое восприятие мира, вне себя. А то, что сейчас я чувствую, то, что рисуется внутри меня, через мои 5 органов ощущений. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. И в этом я живу, то, как я впечатляюсь от этих 5 органов ощущений. Они дают мне эти 5 ощущений вместе, восприятие мира, картину мира. То, что я сейчас чувствую, вижу, слышу. Главным образом это зрение и слух, ну и осязание. Обоняние и вкус — это уже не настолько важно. Но зрение, слух и осязание — это очень важно. И тогда то, как я впечатляюсь в этих органах ощущений, это называется мое восприятие. В этом я ощущаю себя, главным образом, мое восприятие через осязание. Я чувствую свое тело, как оно находится твердое в воздухе, в каком-то состоянии, в каком-то пространстве. И зрение, и слух. Это восприятие ограничено, потому что оно зависит от этих моих органов ощущений, и все. Если бы не отключили эти органы ощущений, я бы не чувствовал ни себя, ни мир, якобы. То есть какое-то место, в котором я нахожусь. Каббалисты объясняют нам, что на самом деле мы находимся в совершенно другом состоянии, чем то, что мы представляем себе через 5 органов ощущений. Чтобы почувствовать истинное место и себя истинных, существующих в истинном виде, мы должны подняться в другие органы ощущений. Относительно наших, они называются выше наших органов ощущений. И нам дают для этого методику, которая называется каббалистическое восприятие, каббалистическая методика, наука каббала. Благодаря которой мы обретаем 5 новых органов ощущений. И тогда ощущаем, что мы находимся в желании получать, над которым мы строим новое восприятие. В месте, в котором мы находимся, там пребывает особая сила, высшая сила. Это то, что наука Каббала нам раскрывает. И тогда у нас есть новые органы ощущений, новое восприятие, новое место, новое существование. К этому мы приходим. И наша работа целиком вся называется «Подъем выше знания». То, что я сейчас ощущаю, это мое знание, а я должен подняться в новое знание, истинное. Не то, что входит в мою коробочку через 5 отверстий, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, то, что находится вне меня, чтобы я ощущал. В новом этом восприятии реальности я раскрываю то, что называется высший мир. И себя, существующего в истинном виде, что называется парцуф, вместо тела материального. Первый этап, чтобы подняться над моим нынешним состоянием в новое состояние, называется Ханука. Почему? Потому что главное – это родиться в новом мире, в новом состоянии, подняться к нему. А там, когда мы выходим в это новое состояние, называется остановка. Ты вышел, все. Что дальше? Дальше у тебя есть продолжение пути. Не только выйти в новый мир, а начинать в нем жить. Постигать, понимать, ощущать, управлять по-настоящему, познавать его как следует. А это уже этапы более продвинутые после остановки. Мы пока что изучаем, как выйти выше нашего состояния, в котором мы находимся. Вот и все. Да.
Dans le cas d'une descente, je comprends bien au-dessus de la raison, mais dans le cas où d'une montée, j'aimerais savoir quel est le signe qu'on doit avoir pour, qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de la raison lorsqu'on est déjà dans le cas où d'une montée comme maintenant par exemple.
То, что я пытаюсь понять, что именно во время подъема, когда мы находимся на подъеме, что значит подниматься над знанием?
Мы находимся в желании получать со всем нынешним восприятием мира, простом, который у меня есть. Я реальный человек, не хожу по облакам, не мистик, не какой-то сумасшедший, не знаю, там, я очень реалистический, простой человек, нету судьи больше, чем видит его глаза. Я понимаю, что, может быть, восприятие не такое, в котором я нахожусь, может быть, другое существо с другим восприятием, кто знает каким, но возможно. И то, что советуют мне каббалисты, люди, которые уже постигли другое восприятие, они говорят, что есть особая сила, которая проявляется в мире, я могу сконцентрировать ее воздействие на себя, и тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Так называется. И он действует на меня, изменяет меня. Не я могу вызволить себя из состояния, в котором я нахожусь, так вытащить себя за волосы наверх. А эта сила сделает это. И нам дают методику. Я должен тогда сесть и учиться, и соединяться с людьми, такими же, как я, которые тоже хотят выйти в высшее восприятие, в высший мир, новый мир. И тогда мы стараемся это сделать. Периодически мы делаем собрания, допустим, и в этих собраниях мы стараемся все вместе сконцентрироваться на несколько дней на восприятии высшего мира. И тогда, допустим, мы ощущаем какой-то подъем. Да, я чувствую, что я действительно не думаю своим разумом, а что-то произошло с ним. Какой-то апгрейд такой. Как сказать на иврите? Апгрейд. Что-то более высокое. Он стал меньше материалистичный, более широкий, может воспринимать какие-то другие измерения. И с чувством тоже я выхожу из себя. Я не все время думаю о себе, как я, что и как чувство, а наоборот, я даже наслаждаюсь, что я могу отключиться от себя, что я могу соединиться с другим до такой степени, что я чувствую, насколько мне хорошо от того, что я нахожусь в них, а не в себе. и так далее. То есть в чувстве и в разуме мы можем почувствовать себя выше материального, животного, обычного состояния. Этот подъем, это, допустим, для нас пока что называется выше знания. Теперь вопрос, как нам сделать этот временный подъем постоянным состоянием? И мы думаем о следующем подъеме. Это, по сути дела, принцип продвижения. Потому что в нашей жизни это не очень-то происходит. То, что у нас нет такого, что я поднялся в какое-то состояние с особым усилием, и сейчас я остаюсь в нем. Не возникает, не нахожу какого-то примера, но здесь действительно так, потому что это произошло благодаря нашему объединению в особом месте, в особое время, в особой теме, в силе многих людей, которые соединяются вместе, благодаря этому приходит высший свет на усилия каждого из всех нас вместе в таком аккумулятивном виде, и он тогда действует, и мы начинаем чувствовать от этого хороший результат. Дело в том, что после такого соединения и такого подъема в чувство называется высшее знание, выше нашего прошлого восприятия в чувстве и в разуме, мы сейчас должны изменить это на постоянное, на обычное состояние. Это в наших возможностях. Каждый должен произвести усилия. Каждый. И все мы вместе иногда тоже. Но каждый все время должен производить усилия, чтобы быть в том же воодушевлении, в том же отношении к своей жизни, к своей учебе, к своим товарищам, ко всему, как у него было на самой-самой высокой точке, горящей точке во время конгресса. Это наш долг, иначе ты опускаешься обратно и как будто пренебрегаешь тем, что получил то, что тебе дали. Да.
Qu'est-ce que le renouvellement dans cet état où on essaye de rendre la chose permanente?
Что нового в том, что мы пытаемся сейчас взять эту ступень и сделать ее постоянной?
Из нескольких таких ступеней, если мы сделаем так с Божьей помощью, да, с помощью этого света, который светит, возвращает к источнику, мы поднимемся в постоянном состоянии на ступень, когда мы уже обретем прежде всего келим, настоящий келим выше знания, не просто поднимемся чуть-чуть в чувстве и в разуме, а обретем такие келим и почувствуем в них уже духовное состояние, которое будет выше материальных разума и чувств. Материальное останется, мы не расстаемся с ним, и мы обязаны, находясь в материальном мире, пройти много духовных состояний, и невозможно одно без другого пока что. И так начнем ощущать хорошую добавку, то, что называется духовный мир, дополнительно к материальному. Да?
Ну.
Mais dans cet état, une personne veut faire mille actions, mais en fait, il y a une seule action que je dois faire pour augmenter cela. Donc, qu'est-ce qu'une personne doit faire maintenant?
Но на этой ступени человек производит тысячу действий. Но какое то одно действие, которое надо сделать, чтобы действительно подняться?
самое важное действие стараться быть в постоянном состоянии, в постоянном стиле, в том высоком состоянии. Самое важное действие, чтобы я делал это, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, постоянно на всех моих товарищей. Иначе это будет клипа. Если я думаю, я чувствовал тогда хорошо, так я витал в воздухе, было такое хорошее ощущение, было так все легко, прекрасно, я хочу... Все это уже признак того, что ты не способен правильно обрабатывать высшие знания. А прежде всего ты обязан делать это, чтобы быть в поручительстве с другими, сейчас получить пробуждение, подъем, добавку, которую вы все получили свыше, перевернуть это, изменить действительно на святость, отдачу. Дайцек. Быстрее, быстрее только.
Вы иногда говорите, что каббалист или человек, который изучает каббалу, не должен как бы держаться в каких-то состояниях, но должен продвигаться дальше.
Называется продвигаться, это не называется сохранять состояние. Продвигаться. Я хочу не быть в тех состояниях. То состояние, то впечатление, мне с этим нечего делать, только то, что я ощущаю. Но я хочу превратить то высокое ощущение сейчас ради отдачи другим, укрепить их, быть в поручительстве с ними, чтобы через меня, как через трубу, прошел высший свет на всех, на всю группу.
Да. А как тут не остановиться и не оставаться в этом состоянии, но держать это состояние для того, чтобы продвигаться?
Ну, я говорю, зависит от того, зачем ты делаешь это. Ты должен думать, что я должен притягивать это сейчас на всех товарищей, на все наши кли.
Вот и все.
Это не постоянное состояние, которое я удерживаю. Нет, как раз наоборот, я все время нахожусь в продвижении. А, скажем, с какими же намерениями и внутренними действиями ты сейчас можешь быть? Только из прошлого впечатления изменить это на постоянное впечатление по отношению ко всем. И ты увидишь, насколько это будет непостоянно. Но то, что ты получил впечатление, ты получил как бы какую-то дозу. Сейчас ты должен переработать ее относительно разных состояний, желаний, своих мыслей, во всем, что случится с тобой, что дадут тебе. Точнее сказать, со всеми твоими связями, со всем большим парцуфом Адама Ришона. Да.
Он так пишет такую короткую фразу: тогда, когда человек находит величие Творца, человек должен искать и найти место, как работать в состоянии веры, а не в том, что он нашел место величия Творца.
Дайцек.
Рав, вы говорите вот о сохранить это состояние, которое мы создали на Конгрессе.
Да, но сохранить его во всех состояниях обновляющихся все время относительно всего кли, исходя из поручительства. Что ты в ответе за то, чтобы то состояние оставалось все время постоянным относительно всех. И ты увидишь, насколько этим ты нон-стоп должен будешь делать усилия.
Есть тут определенное поведение. Я тоже часть этого. Я хочу спросить, когда ты приходишь на конгресс, есть определенное вообще поведение, все рады видеть друг друга, улыбаются, обнимаются. Есть что-то такое теплое, сердечное.
Почему же не каждое утро?
Вот-вот, именно. Я прихожу на урок, это для меня конгресс. И, в общем-то, в принципе. Может быть, это правильный подход, я спрашиваю об этом. Почему мы можем не использовать этот подход конгресса на каждый утренний урок?
Это обязано так быть, но, скажем так, все-таки конгресс — это... Это событие, к которому ты готовишься специально в течение долгого времени, а утренний урок — это все-таки каждое утро. Это исчерпывает себя, рутина очень мешает. Но на самом деле ты прав. Не должно быть особой разницы. Работа то же самое. Подниматься выше знания.
Я спрошу по-другому. Мы должны использовать это внешнее поведение также и здесь.
Это невозможно. Это невозможно. Все-таки большая подготовка, поездка, впечатление, воодушевление. Все эти вещи делают свое. Ты находишься в другом месте, в новое время. Это все иначе. И, тем не менее, ты находишься 3-4 дня без... Мы начали в четверг вечером, а я начал уже изначально так ударом беседы о намерениях. Поэтому это вошло в силы так во всех. Поэтому это было просто и пятница, суббота, и воскресенье, почти весь день до конца. Это просто были три дня, включая четверг вечером, три таких дня. У нас не было конгресса еще настолько наполненного, чтобы мы... До конца исчерпали все три дня.
Я тогда задам еще вопрос. Тогда есть место для игры вообще? Пытаться играть? Я прихожу утром, я вижу, так же чувствую, так же вот внутри, как и так я то, что чувствую вовне. Есть ли тут место для игры?
Старайся говорить с товарищами, конечно, да.
Спасибо.
Ну, 5 секунд у тебя.
Тоже вот в этом же духе была группа, которая перед конгрессом вот вносила дух поручительства, чтобы никто не думал там.
Здесь.
Там.
Музыканты?
Музыканты и те, кто сидели вот перед вами, да, вот когда перед Ешиват Хаверим было. И я чувствовал, что я без этого не способен даже урок воспринимать. Сижу в десятке, как будто бы с кем-то чужим. А там было что-то, что тебя просто вот так вот вместе тебя спаивало.
Поговори с ребятами, я не знаю, с этим не связано. С трудом там присутствовал, там едва в это время. Я хочу специально подчеркнуть. Это все зависит от вас. Это все. Пожалуйста, поговори с другими. Как сделать такое пробуждение перед уроком, допустим. Это наверняка нас выведет вперед. И перейдем к следующей части урока.